Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, меня зовут Александр Ветров. Я приветствовать рад всех, кто вечер пятницы, как обычно, по традиции, проводит вместе с Детским радио и нашей программой. Итак, сегодня в нашем эфире мы будем... Не смейтесь, не удивляйтесь и не ужасайтесь отделять ребенка от мамы. Но не в прямом смысле, конечно, для этого есть другие специалисты, а в переносном. То есть рассуждать о том, с какого времени приучать ребенка к самостоятельности, до какого возраста нужно с ребенком, например, выходить гулять во двор, а когда можно уже его и самого отпускать, со скольки лет у наших детей появляется физиологическая и психологическая потребность иметь личную жизнь, и в которых они, в общем-то, наверное, не всегда впускают нас, взрослых. Но это лишь малая часть тех вопросов, которые я хочу задать нашей гости. Итак, знакомьтесь, Марина Евгеньевна Ландсбург, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Тема, я вам скажу, обширная. Начну с самого актуального и самого простого, может быть. Случается так, что вот многие родители опасаются проявлять равнодушие к ребенку и слишком его своим попечением достают, попросту говоря. Вот к чему это может привести?
Ну, не знаю, о чем вы говорите. Если о любви, то любви слишком много не бывает.
А давайте тогда развивать эту тему. Если мы говорим о любви, любовь же, она тоже бывает разная. Из-за любви иногда, вот, например, соседка у меня лет за 70, ей сыну 35. И вот она никак своего сына отпустить не может. Это тоже любовь, да?
Нет, это любовь к себе в первую очередь.
А как вы, вот, понимаете, дифференцируете, где любовь к себе, а где нет?
Ну, любовь в хорошем смысле предполагает, что тот, кто любит, он заинтересован прежде всего в том, чтобы было хорошо тому, кого он любит. А для ребенка же основная его характеристика – это развитие.
Хорошо.
И мама, собственно, его сопровождает в его развитии.
Так.
На определенном этапе, когда он совсем маленький, когда он только родился, он нуждается в полном попечении со стороны мамы, чтобы мама замкнулась на нем, да, для того, чтобы он убедился, что в нашем мире хорошо. И, как я говорю, на начальном этапе мама практически становится маткой. То есть так же, как матки все его потребности сами собой удовлетворяются, она тоже по требованию кормит, подходит и так далее. Но постепенно, когда он уже обретает некоторые собственные возможности, он нуждается в том, чтобы мама его постепенно отпускала.
А это есть в природе мамы или вообще в природе человека отпускать? То есть когда есть какой-то такой звоночек, что пора уже там погулять, пора там уже замуж, пора там уже здесь. Как это происходит? Есть ли на физиологическом уровне такие процессы?
Конечно. Во-первых, нужно быть внимательным к ребенку, а во-вторых, нужно иметь, ну, собственные разнообразные интересы. Ребенок, он дает сигналы. Он подрастает. Возьмем, допустим, ребенка первого года. Он существенно отличается от новорожденного, да, потому что он уже сам передвигается, он может взять то, что ему нужно. Он может сказать, что ему нужно, даже если у него нет слов. И он требует, чтобы уже некоторые действия совершать самостоятельно и от мамы уже отходить. Значит, мама это может почувствовать, а дальше она уже, кто-то дает ему возможность и выбора. Но секрет у нас здесь какой? Выбор ограниченный взрослый. То есть мы уже у него спрашиваем, мы пойдем гулять во двор направо или налево. То есть ты хочешь, допустим, морковку тушеную или морковку со сметаной, да? Вот, то есть мы уже показываем, что мы считаемся с его мнением тоже, да? Постепенно мы его уже перевели в его собственную комнату, мы его отлучаем от груди и так далее. Но есть мамы, которые его удерживают, они могут с ним продолжать спать вместе в одной постели, они кормят его грудью там и второй год, и третий год, и так далее, да? Но очень часто это связано с тем, что у мамы нет других эмоциональных близких связей. И она боится потерять вот эту, да? Ребенок, он такой теплый, он такой замечательный, он открыт ей. Если же это, если у нее есть другие интересы, если у нее, допустим, есть муж любимый, то понятно, что пока ребенок маленький, она целиком с ним. Она немножко подзабыла мужа в этот период. И она рада, что теперь у нее появляется возможность уже посмотреть ему в глаза. Она рада, что у нее появляется возможность, допустим, еще заняться какими-то своими увлечениями. Тогда это происходит вот естественно.
Визитная карточка. Марина Евгеньевна Ландсбург, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат биологических наук, руководитель некоммерческой школы для мам и пап, автор семинаров для инструкторов групповых занятий с родителями, автор публикаций по теме материнства, создатель интернет-сайтов для беременных женщин и молодых родителей.
Итак, мы снова в студии Детского радио. Теперь мы, Марина, знаем о вас все или почти все. Ну, по крайней мере, о том, какие заслуги вы имеете перед отечеством, перед мамами и папами. По крайней мере, так как у нас программа только для взрослых. Нас взрослые и слушают, я надеюсь. 495 код 748-6372. 748-6372. Звоните, задавайте вопросы по теме отделения ребенка от мамы. tdv@sobachkadeti.fm. Это tdv@sobachkadeti.fm. Это для электронных писем, вы понимаете. На нашем сайте есть возможность уникальная, я считаю, задать вопрос заранее, и все темы вы узнаете уже буквально за неделю до того, как нам приходит гость в студию. Итак, Марина, я перед тем, как прийти на программу, естественно, мы готовимся, читаем, что же происходит вообще, в принципе, с этой проблемой, как ее обсуждают в других странах, какие есть наработки и так далее. И есть одна прекрасная дама, наверняка она прекрасна, не знаю, но она жила какое-то время в джунглях Южной Америки, среди индейцев каменного века, то есть где-то там. Это было ей интересно. И вот из этого путешествия она вынесла следующее. Она наблюдала за тем, как в этих племенах растут дети. Дети у них растут как-то промежду прочим, что называется. То есть они все время со взрослыми, но они им не мешают. Они там не пытаются из родителей вить веревки, грубо говоря, там, и как-то там поработить.
Ну, родители им просто не позволили бы. Родители заняты делом.
Они заняты делом, и дети подключаются, как только они там начинают как-то уже там функционировать, они тоже начинают и ухаживать за младшими, и никаких тебе криков, оров, и ничего-ничего. И она не понимает, почему дети не впадают вот в гнев, когда там, допустим, хотят что-то сделать по-своему. Почему нет вот этой истерики, да, которая бывает вот у наших детей. Почему взрослые не ругают детей, их не пытаются там вымуштровать, там, как вот школят, грубо говоря, и так далее. И она сделала для себя вот такой вывод. Дети там не являются центром жизни вот этого общества их, да? Вот, если честно, для меня это несколько было поразительное открытие и удивительное. А я так смотрю, вы соглашаетесь с этим, да? А почему это происходит?
А потому что понятие детства вообще ведь имеет культурную основу. И в разных культурах детство вообще понимается по-разному, и даже границы детства разные. То есть помним, то есть, собственно, граница детства там, где ребенок вступает в самостоятельную жизнь и уже наделяется взрослыми функциями. То есть, если мы вспомним, то есть известный в психологии пример, да, Некрасова, вот про этого самого ребенка 7 лет, который там, отец, слышишь, рубит, а я отвожу, он фактически уже взрослый.
Да.
По мере развития цивилизации детство удлиняется. То есть сегодня у нас не только в 17 лет он еще не взрослый, если он дальше пошел в институт и содержится родителями, а может и потом еще в аспирантуру, то есть где-то до 21 года, с 23 лет, он практически еще остается во многих смыслах ребенком.
А вот, извините, пожалуйста, а вот даже внешне, вы замечали вот старые фильмы, да, там, 50-х, 40-х?
Да-да-да.
Мне 22 года, смотришь на него, думаешь, вот сейчас это 45.
Да, совершенно верно.
Вот это же
реально. Нормально, потому что, ну, с другой стороны, ведь это же то, что делал вот этот самый 7-летний герой по имени Некрасова, а для этого действительно не нужно было дальше обучаться. Но то, что делает сегодня, скажем, программист, он не может делать в 7 лет. Ему действительно надо еще пройти долгие этапы. Детство удлиняется.
Угу. То есть вы полагаете, если бы в этих племенах занимались каким-то более...
Конечно.
Другим
то есть
трудом?
Не просто банан срывали с ветки и кушали, и делали себе...
То им потребовалось по-другому как-то воспитывать
своих детей. Да, они бы по-другому. Угу. Конечно.
Итак, если обратиться к самому началу жизни...
Да.
Как мы уже буквально чуть-чуть затронули эту проблему, и уже несколько писем, кстати, пришло на эту же тему. Самая большая проблема, которая встречается, когда папа против того, чтобы ребенок спал с мамой.
А, есть такая проблема.
Есть такая проблема, и обычно ее очень часто нам задаются, с этим вопросом обращаются к психологам. Разные психологи советуют разные. Вот что вы посоветуете, что в такой ситуации делать?
А по-разному тоже скажу. Потому что смотря о чем идет речь. Если мы говорим про ребенка беспокойного. Ребенок, который ночью много раз просыпается, он плачет. Для него важно, чтобы ощущать вот материнское тепло. Да? Это просто важно для формирования базового доверия к миру у него. Да? Действительно лучше, если он будет вместе с мамой. Но бывают дети спокойные, которые можно достаточно рано, в общем-то, переводить в их собственную кровать. А если он беспокойный, и маме тоже легче, чем вставать все время к нему. Да? Вот. А, значит, во-первых, от этого зависит. Но бывает и такой случай, кстати, у меня они нередкие, когда мама не хочет спать с папой и использует ребенка. То есть она говорит, что ребенок нуждается в ней, хотя ребенку уже 2 года, а то и 4 года. Но она продолжает спать с ребенком, а папу отправляет в другую комнату.
А зачем она это делает? То есть как она свою функцию выполнила на земле, да? Теперь муж не нужен или что происходит?
Ну, разные бывают случаи. Конфликт может быть с отцом. И... Ну, в общем, здесь уже проблема
личная. Это индивидуально.
Личная, да.
А Елена позвонила нам. Мы послушаем сперва ее вопрос, а потом я напомню наш номер телефона. Елена, здравствуйте. Будьте добры.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Здравствуйте. Марина Евгеньевна, у меня вот вопрос. Вы только что говорили по поводу позиции Жан Ледлов.
По поводу чего, Лен, мы не услышали?
По поводу позиции Жан Ледлов относительно детей в племени игуана.
Ага.
Да. Вот. Только у игуан принято довольно долго спать вместе с детьми и в том числе кормить их грудью. А вы высказывались против
что, да.
этого.
Вы против?
Поэтому мой вопрос в том, почему вы принимаете свободу детей, когда она вытекает именно из этого, свободу и независимость этих детей, и одновременно отрицаете то, из чего она вытекает.
Очень сложно сформулировано, но хорошо, я попробую ответить на то, что я поняла, да? Значит, удобно кормить ребенка грудью. Кроме того, в примитивных цивилизациях это еще ведь и средство планирования, потому что пока женщина кормит и кормит его часто, она в это время не беременеет, и это еще, опять же, определенное удобство. Она сохраняет вот этот вот период.
Все просчитано на самом деле.
Да, и другое дело, когда мы берем, опять же, мы же все-таки живем в несколько другой цивилизации, да? Вот. И более того, и детей тоже немножко по-другому воспитываем, да и у мамы есть другие интересы. Да? Вот. И есть такое понятие, да, как кризис первого года. Детей легче всего отлучать от груди, то, собственно, они сами к этому идут в кризисы. У нас есть кризис года и кризис 3 лет. Некоторые действительно подходят ближе к кризису 3 лет. Но кризис года – это то самое время, когда ребенка, естественно, уже переводить в собственную кровать. Более того, когда он сам проявляет признаки отказа от груди. Вопрос, что мама его может удерживать. Но ведущая деятельность, через которую, собственно, идет психическое развитие ребенка, к этому времени уже становится иной. Если в первом полугодии для него важно постоянное присутствие мамы, ощущение ее, как мы уже говорили, для формирования ощущения безопасности, то уже к концу года для него будет важен сам мир, и мама становится именно посредником по игре с предметами. Она как бы символически, можно сказать, уже поворачивает его от себя к миру. Она находится здесь как гарант безопасности. Она помогает ему взаимодействовать с миром. Он всегда может к ней прийти. Но она помогает уже развитию его познавательной деятельности. Если она его одерживает у груди и сохраняет отношения на уровне непосредственно эмоционального общения, как это было раньше, то происходит инфантилизация ребенка. И, в частности, например, в дальнейшем это может быть, опять же, чревато трудностями, скажем, вхождения в коллектив, в общение, особенно если он уже потом пойдет, скажем, после 3 лет в детский сад.
Ну, вот так вот это же, у нас. Знаете, а вот есть же такое мнение, что чем больше, сейчас новомодные всякие течения, да, чем больше кормить грудью, тем лучше. Вот пока есть молоко, вот кормим.
Дело в том, что...
А не... даже если, извините, нет молока, то все равно кормим.
Дело в том, что не я как психолог, да, в данном случае так не считаю, не известные специалисты по грудному вскармливанию московскими, да, как, например, Фатеева, Гмашинская, как бы из разных критериев, но мы указываем примерно одни и те же сроки. То есть это не механическое отлучение от груди, там вот год исполнился или три, а кризис первого года. А этот кризис, он наступает у детей, начинает, может, первые признаки от 8-9 месяцев до где-то там год и 3, год и 4, год и 5, да? Опять же, индивидуально для ребенка. Но когда эти признаки уже отделения от мамы, определенный негативизм возникает, вот здесь самое время.
Тогда а вы не изучали историю этого вопроса? Я имею в виду, вообще, в принципе, как справлялись с проблемой отделения от родителей детей, да, там, допустим, на Руси там, 500 лет назад?
Или... Не изучала, я не думаю, что такие проблемы были, потому что там, естественно, дети кормились столько, сколько им было нужно. Я думаю, что так. Mm-hmm. То есть столько, сколько они подходили. Ну, вообще ребенок действительно в 2 года он уже просто приходит, поднимает там кофту, да, mm-hmm. и берет грудь. Mm-hmm. Но современная эта женщина.
Вот мне кажется, что современные мы люди, мы живем по каким-то правилам, установленным отнюдь не свыше, а сбоку где-то.
Да не сбоку, а наша цивилизация. Ну, мы развиваемся в этой цивилизации, да? То есть с точки зрения медицины ребенок уже взял свое к тому времени. Mm-hmm. У него уже собственный иммунитет работает хорошо, да? Поэтому здесь с точки зрения медицины уже нет такой нужды. А женщина, у нее действительно, и очень важно, чтобы она включалась еще в жизнь, да, и реализовывала себя еще mm-hmm. в чем-то.
Угу. То есть шла на работу, что-то еще занималась, рисовала, писала, ну, читала, да. И жизнь-то не заканчивается.
И это для ребенка важно, что у мамы появляются другие интересы, и она вводит его в этот мир. Но ведь эти интересы гораздо шире, чем вот в том же самом племени.
Угу. Ну вот вы знаете, не знаю, вот у нас продвинутые какие радиослушатели оказались, в частности Елена, она сразу поняла, что речь идет о Якуана, да, и кто, вот. Кстати, может быть, Елена подскажет, действительно ли так все просто там у них или нет. Ну а пока, чтобы всем был известен наш телефон, мы его напомним.
Телефон прямого эфира детского радио 748-63-72. Электронная почта. tdv@dety.fm.
Итак, мы вновь в студии детского радио. Я напоминаю вам, уважаемые, сегодня на ваши вопросы отвечает Марина Ландсбург, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета. А нет аббревиатуры какой-нибудь, чтобы проще?
МГППУ.
МГППУ, отлично, так будет проще. Итак, Марина, я предлагаю вам сразу вопрос вот такой. У меня дочери 1 год и 1 месяц. Она вообще меня не отпускает от себя просто ни на минуту. Шаг в другую комнату, взгляд в телевизор или компьютер, сразу крик и плач. Отворачиваюсь, берет ручонки мою голову и поворачивает к себе. Ухожу, подбегает, тянет за руку обратно, ну и так далее. В общем, долгие перечисления. Что мне делать? Может быть, я что-то неправильно делаю, неправильно себя веду, спрашивает Марина.
Ну, как всегда, сложно отвечать в общем виде, да. Значит, вот, например, я работаю в Гармонии, это психолого-педагогический центр Центрального округа, да. И вот мы ведем прием, у нас психоневролог, медицинский психолог, детский психолог, логопед, да, когда мы смотрим ребенка, тогда можно более конкретно определиться с проблемой. И, собственно, в каждом округе в Москве есть такие центры, которые вот занимаются, да. Вот, здесь я могу сказать какие-то гипотезы только.
А вы знаете, с моей точки зрения, это довольно частая проблема. Я понимаю, что мы сейчас говорим не узко, а широко. Но давайте поговорим об этом широко, почему бы нет. Но ведь очень часто мы смотрим на улицу, вот ребенок кричит, там только что мама раз отвернулась, куда-то там пошла, там по телефону разговаривает, все, ребенок уже не может играть в песочнице, он несется к ней, быстрее на ручки, возьми мне и так далее. Или там просится просто на руки и не хочет играть. Ну, в общем, такие ситуации зачастую.
Я понимаю, да. Здесь просто надо представить много причин этого, да. Значит, во-первых, конечно, я бы смотрела, как мама взаимодействовала с ребенком с самого начала, да. что она чувствует. Бывает так, что мама не уверена в себе, мама тревожная, ребенок это хорошо очень чувствует, мама боится его потерять, его оставить, и он за нее цепляется. Бывает, что есть проблемы у ребенка. Ребенок, ведь у него тоже может быть повышенная тревожность, да, такая у него особенность. И он особенно нуждается в маме, тоже такое может быть. Может быть, уже если мы говорим о ребенке после года, то есть он проверяет маму и высказывает свои желания, а мама, может быть, не умеет говорить «нет» и не умеет вообще регулировать его поведение, да. И, собственно, это надо было уже начинать делать раньше, уже там в конце первого года, во втором полугодии, да. А она почему-то этого боится. А он это, опять же, чувствует. Вообще это очень приятно. Вообще взрослеть неприятно.
Вообще, да ладно, я в детстве только и думал, господи, когда же уже мне будет наконец-то?
Это в каком возрасте? Это, наверное, уже в 3 или 7 лет.
Нет, с самого начала. Вы знаете, я так не любил детство. Вот я думал, что детство дано, ну, как бы по-другому не бывает. Вот надо пережить это, ну, как данность, а потом уже начнется жизнь.
Ну, опять же, это вы. Но есть же другие, ведь не все же цепляются.
Ну да, согласен. Согласен. Ну, я так понимаю, что... Вот это очень важная проблема, прежде всего, родительских страхов здесь выступает на первую, так сказать, полосу.
Да.
Потому что мы же боимся за детей прежде всего вот инстинктивно, что вот он упадет, что вот он разобьется.
Ну,
что
он
там
маленький, да, маленький, то есть он действительно еще крошка. Не адаптирован в этом мире.
А вот как раз-таки специалисты, в том числе, не знаю, вы подтвердите или нет, говорят о том, что вот если ребенку позволить делать то, что он может уже делать, да, в каждом возрасте, возрастном отрезке, то тогда как раз-таки, и, может быть, где-то даже преодолевая страх, то тогда ребенок как раз-таки вырастет самостоятельно.
Да.
Подтверждаете, да. В общем, будет наша аксиома. Ну, давайте теперь послушаем Яну, дальше продолжим уже. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы задать Марине Евгеньевне вопрос.
Пожалуйста.
Ребенку моему уже 7 лет. Я считаю, что довольно взрослый парень, и, вы знаете, боится спать без света. Ну, вот, в принципе, засыпает он со светом. Но это было где-то, наверное, лет с 5. То есть до 5 лет он засыпал абсолютно нормально. И вот сейчас я у меня стою перед такой дилеммой. Либо уговаривать его, упрашивать и выключать свет, все-таки настаивать на своем, либо все-таки позволять ему спать со светом.
А есть еще какие-то у него страхи, кроме этого?
Ну, вот... В принципе, таких, в общем-то, больше... Ну, иногда читаем литературу, и там, если есть какие-то такие персонажи отрицательные, я имею в виду в виде лешего там и так далее, то, да, бывает у него мороз по коже, он как-то прижимается ко мне, и он, конечно, беспокоится.
Ну, бывают вообще дети с повышенной сенситивностью, повышенной чувствительностью, да, и я думаю, что надо ему оставлять ночничок какой-то, да, то есть понятно, что это не должно быть так, как днем свет. Если ему это нужно, то, пожалуйста, если вас это беспокоит, опять же, есть психологи, психоневрологи.
А почему надо, чтобы дети спали в темноте? Вот я честно говорю, не пойму. Потому что я, например, в детстве очень страшно боялся смерти. Я почему-то думал, что смерть это вообще ужасно, это все, конец всему. И мне казалось, что если будет свет, ночью смерть не придет. Ну, вот такое детское у меня было заблуждение.
Ну, поэтому я и говорю, что если ребенку нужен свет, то его можно оставлять. Нет, важно, чтобы при этом была разница между тем, что днем происходит, и тем, что ночью.
А почему вы так акцентируете на этом внимание?
Ну, это помогает заснуть. Вообще вся наша физиология, она так настроена. Она, в общем-то, мы отдыхаем, расслабляемся в темноте. То есть это еще гормональное происходит изменение. Вот. Но вообще-то, конечно, можно показать и специалисту в случае.
То есть вы считаете,
страха.
Что... А до какого возраста можно тянуть, так скажем, вот если ребенок в 9 лет по-прежнему боится темноты или боится засыпать без света, это уже такой серьезный
симптом, смотреть,
да?
Что еще. То есть насколько он активен в общении с другими детьми.
Очень активен.
Нет ли у него там страхов, да?
Ага, понятно, да.
Может быть, там страх, некоторые боятся шума, там, пылесоса, лифта, еще чего-то такое. Как он, насколько он активен, насколько он любознателен, насколько у него развит контакт эмоциональный и так далее.
Слушайте, сколько у нас, я вот смотрю на вас, вы столько говорите интересных вещей. Это же надо, столько цивилизация накопила, уже пронаблюдала за детьми, что ж прям страшно.
Да,
это столько знаний. Это где же родителям брать столько знаний? Ну, разве что из нашей программы. Маргарита тоже хочет, видимо, в тему вопрос задать. Маргарита, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. Пожалуйста. Меня слушаете, да?
Ну, конечно.
Да-да, слушаю.
Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Моему ребенку 6 лет.
Угу.
И как бы я его в строгости не воспитывала, причем чем строже, он становится все ближе и ближе ко мне, бегает буквально как за хвостиком, а перед тем, как спать ложится, ему нужно обязательно в моих волосах покопаться на голове. Без этого он вообще не засыпает.
Скажите, пожалуйста, если он делает что-то плохое, вы чем ему угрожаете?
Ну, бывает, что просто отругаю. Бывает, и по заднице попадет периодически.
А там не запугиваете, что вы его отдадите там кому-нибудь?
Нет.
Ага.
Слушайте, дети не спят, между прочим.
Нет,
вы не
часто
дети не спят,
он просто сегодня хотел задать тоже вопросы, ну, в другое время. Но не дозвонились мы.
Когда вы его гладите по голове, смотрите в глаза, целуете. В каких случаях?
Ну, нормально все это. И глажу, и целую, и все что угодно. Но просто он все ближе и ближе получается ко мне. И просто как хвостик за мной начинает бегать.
А за что вы его наказываете? Вот вы говорите строгость. На что проявляете?
Ну, допустим, если он что-то совершенно вот неправильно делает.
А что именно, например?
Ну, объясняю, что нужно сделать правильно, а он неправильно,
например,
делает. Наоборот. И такое впечатление, как будто он
назло делает,
что-то со злостью начинает делать.
Так, еще раз, сколько ему лет?
6 лет.
6?
Да.
Ну, здесь тоже, во-первых, может быть, кризисный возраст. И в кризис ребенок проявляет негативизм и говорит нет на то, что исходит от взрослого. Как раз отделение от ребенка наиболее ярко, оно проявляется в кризисные периоды. И в этом плане от родителя требуется дать возможность ребенку сказать «нет», и он должен убедиться в том, что с его мнением считаются. Вот. Для этого есть специальные правила. То есть, во-первых, давать выбор и подчеркивать значимость именно его выбора. Выбор ограниченный взрослым, как я уже говорила, да? То есть, естественно, в том, что не касается безопасности. Но в течение дня обязательно это должен быть не один, а несколько таких выборов. Вот. Затем это в игре, то есть в этот период не надо, когда ребенок начинает протестовать, не надо напрямую действовать, надо быть гибкими, дипломатичными и подавать что-то в игре, в том числе в задачи, которые ему интересны. То есть, например, не говорить там «мы идем гулять», а что-то такое есть на улице интересное, что можно ему, например, предложить, где, собственно, само по себе, сам процесс выхода на улицу, он встраивается уже внутрь. А можно вообще от противного. Ну, конечно, ты сегодня не хочешь там что-то такое делать. И он-то, а он-то как раз скажет, что нет, я хочу. Вот. Можно выстраивать цепочки, последовательность. Когда вы что-то хотите, например, чтобы он там, почитав, сложил книжки, да, а он, скажем, у вас любит смотреть мультики, то вы так и говорите. Вот сейчас мы почитаем, потом сложим, потом будем смотреть мультики. А не сложим, мультики смотреть не будем. То есть надо именно искать такие обходные пути в этот период, а напрямую действовать только в крайних случаях.
Угу. А я вот все думаю, как же вот эти все бедные племена икуана, в частности, обходятся без этого всего. А там же есть еще один нюанс такой. Они относятся к детям как... Вот вы говорите о некой манипуляции все-таки, а они относятся как к равным, что ли, как равночленным.
Ну, правильно,
равнозначным
членам. Но у нас-то общества. Другая организация психическая, гораздо
да, я забыл,
более многообразная.
Я забываю, что мы из другого теста сделаны. Да, понятно. Еще вопрос. Здравствуйте, Марина, в каком возрасте лучше отдавать девочку в детский сад? Спасибо за ответ, Ирина спрашивает.
Ну, я думаю, что детский сад это полезное вещь перед школой, то есть хотя бы в 5 лет, для того, чтобы ребенок приобрел опыт взаимодействия со сверстниками. То есть он должен научиться подчиняться, лидировать, решать конфликты и так далее. С другой стороны, это опять же опыт такой перед школой, когда много человек в группе, где нужна дисциплина. Вот. Если этого нет, то часто дети, попадая в первый класс, они вот этот первый год тратят именно на адаптацию вот к этим требованиям и на разрешение вот всяких проблем, связанных с общением с большим коллективом. Вот. Но можно давать и в 3 года, если есть возможность, желание, если, опять же, вы подобрали соответствующее учреждение, потому что именно к 3 годам детей интересует общение со сверстниками, им уже мало семьи, они хотят общаться, и очень важный момент в их развитии – это ролевая игра. То есть игры не как раньше, когда они обмениваются предметами, да, игрушками, а где возникают такие игры, как, например, водитель-пассажир, дочки-матери, больной и доктор, где один ребенок относится к другому. И вот здесь нужен коллектив. И это очень важный момент вообще в развитии в целом ребенка. Кроме того, уже определенные произвольные функции, навыки самообслуживания есть у ребенка.
Марина, а вот важно, что это девочка, потому что Ирина акцентирует внимание наше на то, что все-таки речь идет о ее дочери, а не сыне.
Ну, только в том плане, что девочка, раз может быть, немножко чуть раньше развивается, поэтому как раз 3 года тот самый возраст. Вот. Ну, вот я бы в этом возрасте порекомендовала.